Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хочу провести шестое и, возможно, последнее занятие на тему... Так вот, сегодня у нас будет шестое занятие на тему о общем различии межприродным, духовным и небесным состоянием сознания у человека. Ну, я боюсь, что вы уже все позабыли, это было давно, последнее пятое занятие, но я думаю, по ходу вспомним. Итак, поскольку, как было показано в предыдущих занятиях на эту тему, если понятие ангельского сознания и выражающие оное понятие языки небесные и духовные столь невыразимы в понятиях языка природного, что абсолютно не поддаются никакой трансформации из раздельных степеней сознания высших или же духовных в его степень самую крайнюю или же природную, как лишь посредством чувственных образностей, представительствующих оное духовное понятие исключительно по соответствиям, то возникает вполне закономерный вопрос. Как же тогда нужно понимать следующее утверждение в латинском слове, где было сказано «Мне было позволено иногда, соответственно, пребывать меж ангелами среднего и высшего неба, а также и слышать их общающимся друг с другом, в продолжении чего я пребывал тогда во внутреннем природном состоянии своего сознания, отделенным от предметности восприятия мирских и телесных, а именно при первом пробуждении ото сна. И я тогда постигал нечто непроизносимое и невыразимое. И иногда я был погружаем в постижение и в разумение того, о чем они, или же ангелы, тогда общались друг с другом. И то, о чем они тогда общались, было исполнено невыразимых таинств относительно Господа, Его искупления, возрождения, проведения и всего иного подобного же. После чего мне дано было постигать, что я был бы совершенно не в состоянии ни выразить, ни описать в состоянии природном своего сознания ничего из этого, ни посредством какого-либо духовного, ни посредством какого-либо небесного адекватного выражения языка. Но что тем не менее, все это могло бы быть описываемо в природном состоянии сознания способами выражения сугубо природными, вплоть даже до рассудочного постижения всего этого посредством слов языка природного. Выше, в том же параграфе, ведь совершенно ясно, вроде бы сказано было, что различие между состояниями сознания природным, духовным и небесным таково, что между ними не существует совершенно никакого соотношения, по каковой причине природное состояние сознания ни в малейшей степени и ни в каком своем возвышении не может даже и приблизиться к духовному состоянию сознания, не духовное состояние природному. Я часто был посылаем меж ангелами духовными, и тогда я разговаривал с ними совершенно духовным образом. Но затем, после того, когда я возвращался в природное состояние своего сознания, пробуя восстановить в своей памяти то, что я говорил там, в состоянии сознания духовного, и пытался затем извлечь из этой прежней памяти всех духовных состояний сознания и описать сказанное тогда, я совершенно не мог этого сделать, ибо все оное было исключительно духовными представлениями мышления, а также и выражениями духовными, настолько удаленными от представлений мышления природного и природных выражений, что они не согласовывались с онными природностями даже и в самой малейшей степени. То есть, смотрите, когда он возвышался до состояния ангельских, он не мог ничего трансформировать, интранслировать из своей памяти, потому что он говорил тогда из памяти духовной, своих состояний, своего уровня сознания духовного, и оно не передается в природное состояние. Но с другой стороны, он говорит, что в других состояниях, когда он пребывал в природном, отрешенном от чувственного, он мог общаться и передавать то, что он там услышал, определенным образом вплоть до рассудочного и выражать это языком природным. То есть тут как бы вроде бы некоторое такое противоречие. Вот сейчас мы разберемся, что тут нет никакого противоречия, а просто описаны различные модусы общения с потусторонним миром. И тут, как я сказал, возникает как бы некое видимое противоречие. С одной стороны, будучи возвышаемым в духовную степень сознания и пребывая меж ангелов духовных как один из них, Сведенборг общался с ними совершенно духовным образом, после чего, возвращаясь своим восприятием в природную степень сознания и пробуя восстановить в своей памяти то, что я говорил там, состояние сознания духовным, и пытался затем извлечь из этой прежней памяти тех состояний сознания и описать сказанное тогда, я совершенно не мог этого сделать. По той причине, что чувственные образности чисто духовных понятий сознания попросту не могут пребывать вне той раздельной внутренней сферы своего существования в сознании, в которой они и существуют там, определенного рода субстанциональными органическими формами. Тут латинское слово не раз говорит, что органические формы человеческого сознания, они пребывают в раздельных степенях. И есть природные органические формы сознания, которые мы наблюдаем представительствами тела природного, а есть духовные органические формы, которые ни одним микроскопом наблюдаемы быть не могут, просто по определению. Потому что эти органические духовные формы свойственны именно вот этой вот духовной степени. Как, впрочем, и небесные чувственные образности, которые также не могут существовать органическими формами в степени духовное восприятие сознания. Если вы помните, в одной из предыдущих занятий на эту тему была цитата, как Сведенборг описывал, что он не мог подняться, войти, вот как он входил в сообщение с ангелами духовными, он не мог войти в сообщение с ангелами духовными, небесными, потому что для этого он должен был бы быть полностью духовным ангелом. И поэтому небесные ангелы были возвышаемы, а потом ему рассказывали, и он сравнивал состояния, что они тоже не могли транслировать из небесных состояний внутренних своего сознания ничего в духовное состояние своего сознания. И это все при том, что образные видимости чувственного восприятия той как бы внешней реальности, которая окружает ангелов не только небо духовного сущего, но и даже небо небесного сущего, состоят в общем и целом все из тех же чувственных образностей, из которых состоит и внешняя чувственная реальность на самом последнем или же природном уровне сознания. И более того, все эти чувственные образности в последней или же природной сфере восприятия сознания, все они образуемы божественным наитием из последовательностей образностей вышележащих степеней раздельных небесных, духовных и даже адских. Как это было описываемо в латинском слове, я слышал однажды двух президентов английского королевского научного общества, господина Слоана и господина Фока, разговаривающих между собой в мире духовном о существовании семян и яиц и о произведении из них различных предметов на земле. Причем первый приписывал его природе и утверждал, что от самого сотворения вложена в них способность и сила произведению предметов известного рода при посредстве теплоты солнечной. Второй же говорил, что эта сила дается природе от Бога Творца непрестанно. Чтобы решить этот спор, господину Слану показано было прекрасная птичка, и сказано было ему, чтобы он рассмотрел ее и нашел бы в ней какое-нибудь различие от такой же птицы на земле. Взявший ее в руки и рассмотрев ее, он сказал, что она ничем не различается от птицы на земле. Причем он узнал, что эта птица была не что иное, как лишь побуждение волительного сущего в сознании у некоего ангела, явленное вне него комплексом чувственных представительств по соответствиям, подобно птице, и что она исчезнет или же уничтожится вместе с этим побуждением у ангела, что затем и произошло. Из этого опыта господин Слан убедился, что природа совершенно ни в чем не содействует к произведению растений и животных, но что производит их только духовное сущее состояние сознания, которое влияет из мира духовного на мир природный. И сказал, что если бы эта птица во всех самомалейших своих частях наполнилась бы соответствующими материальностными сущими от земного сущего и таким образом получила бы остойчивость своего чувственного образа в чувственном восприятии крайней или же природной степени сознания, то она также долго могла бы существовать в этом восприятии природном, как и все птицы на земле. И что, следовательно, то же самое должно заключить и о тех предметах, которые происходят в мире природном от ада. Причем он сказал, что если бы он знал прежде все, что знает теперь в мире духовном, то никогда не приписывал бы природе чего-либо, кроме того, что она служит исключительно духовному сущему, происходящему от Бога. Лишь сообщая отстойчивость в чувственном восприятии степени природной сознания тому, что непрерывно в нее втекает из форм духовного сущего в восприятии божественного наития в нисходящей последовательности творения из высших степеней сознания. А дело заключается здесь в том, как об этом было сказано в другом месте латинского слова, что все, являемое в трех царствах природы, возникло благодаря наитию божественного сущего в нисходящей последовательности творения из духовного мира в мир природный. И поэтому рассмотренное само в себе есть подлинными чудесами, хотя не представляется таковым вследствие привычности и повторяемости всего оного перед нашими глазами. Чудеса, описанные в слове, равным образом происходили благодаря именно такому вот наитию и совершались путем введения предметов духовного мира в соответствующие им предметы мира природного. К примеру, манна, каждое утро спускавшаяся на лагерь детей Израилевых, порождалась небесным хлебом, облаченным в приемлющие его формы природного сущего. Подобным же способом хлебы и рыба наполнили корзины апостолов, раздававших их многим тысячам людей. Далее небесное вино напитало собой воду в кувшинах на том бракте, где присутствовал Господь. Наподобие того осуществлялись и другие чудеса, а вовсе не из природных причин, согласно безумным взглядам некоторых нынче ученых людей. Поэтому-то чудеса есть следствиями божественного всемогущества и происходят посредством наития духовного мира в мир природный. С той, однако же, разницей, что актуально существующее в мире духовном также актуально вводимо в принадлежности мира природного, которое тогда оным духовным принадлежностям соответствует в в чувственном восприятии последней степени природного сознания. Ибо в нисходящей последовательности творения, образуемой нисхождением божественного наития по степеням раздельным, в общем восприятии совокупного тварного сознания, все побуждения сознаний, соединенных с природной степенью существования нашего человечества, проецируемы этим нисходящим наитием в совокупное чувственное восприятие этой самой степени сознания нашего человечества. То есть Господь наитствует в наше человечество, как в одного единого человека. И оно перед ним предстоит, как один единый человек. Сюда же, впрочем, проецируемо также и чувственные образности иных человечеств, составляющих большого небесного человека. Но так как их внутреннее состояние духовное гораздо отдаленнее от состояния духовных нашего человечества, нежели чем состояние сознаний духов его составляющих, то поэтому их проявление в нашем человечестве наиствования чувственными образами куда как гораздо слабее. То есть влияние сознания нашего человечества создает базовую или же осевую, как бы некую такую несущую частоту проявления всех образностей творения. А вклад иных сознаний, только как бы модулирующие оновую базовую частоту, частоты той или иной интенсивности. Это вот как бывает в радиосигнале. Вот есть основной сигнал, а на него накладывается другой сигнал, начинается биение, свист и так далее. Вот другой сигнал присутствует таким образом. Или, например, как две передачи. Идет основная передача, а какая-то модулирующая ситуация, она начинает как бы плавать, пульсировать, все. Вот так вот осуществляется влияние других человечеств, сознания нашего человечества и наоборот. В смысле, в создании природной степени восприятия. И точно так же все обстоит и в формировании реальности внешнего чувственного восприятия и у других тварных человечеств. Их базовые или же осевые последовательности природного существования, поэтому и являемы для нас, перед нашими чувственными природными глазами, как некие отдаленно отстоящие от нашего человечества по очень протяженным пространственностям и длинным временным промежуткам звездные системы. Проще говоря, поэтому люди нашего человечества гораздо для нас достижимее по пространственным перемещениям, чем люди других планет нашей Солнечной системы, в том числе и по промежуточным временных расстояниям, уже не говоря о людях других Солнечных систем. Но мы сейчас просто не видим в нашей Солнечной системе никаких других обитателей, кроме наших самих, хотя из этого не следует, что их там нет или, по крайней мере, не было. Потому что вот я читал такое мнение, что Марс был обитаемой планетой еще совсем недавно, чуть ли не 30 тысяч лет тому назад. То есть они разделены не только по пространству, но и по временному промежутку. А у нас мы то же самое с Венерой, можно сказать. Но вот, например, обитатели других звезд, они для нас, ну, в обозримом будущем просто недостижимы. Если, скажем, до Марса мы еще как-то долетаем, и даже можем послать экспедицию, обследовать, то даже на Альфа-Центавра мы даже и не претендуем, что мы когда-нибудь в ближайшем будущем сможем летать. Впрочем, и в нашем человечестве то же самое. Отдаленность духовных состояний представительствуется отдаленностью по пространственностям и временностям, где пространственности еще более или менее преодолимы для сближения. То есть мы можем, например, сейчас съездить, вот там, слетать в Нью-Йорк, чтобы пообщаться там с американцами. А еще 100 лет назад, чтобы попасть в Нью-Йорк, нужно было преодолеть очень длительный путь, который занимал несколько месяцев. А и в средние века, например, практически невозможно было сплавать и узнать там китайцев, тем более индейцев, о которых ничего не знали. То есть все вот эти методы преодоления расстояния, они соответствуют внутренним состояниям человека. И базовое – это хождение пешком, более такое – это вот на лошади, там, на быках. И только с появлением механистических способов передвижения стала возможность достигать достаточно быстро и легко других состояний. Но это скорее говорит о том, что все состояния нашего человечества сблизились между собой внутренне, И отсюда это выглядит так, словно они стали более достижимы путем пространственных перемещений. А вот временные различности между состояниями сознаниями людей нашего человечества, они в нашем мире природном совершенно непреодолимы для нас вообще. Хотя в более внутренних степенях сознания, или же в так называемом мире духовном, где все собраны вместе, и эти временные представительствующие промежуточности преодолимы, так же, как и пространственные представительствующие расстояния. И поэтому там и можно встретиться с людьми любых эпох, всех человечеств, всех звездных систем, всех галактик, как бы далеко они от нас не отстояли. Именно потому, что в мире духовном все они являются полностью представительствующими, а не остойчивыми. Но все эти побуждения сознания духовной степени, соединенных представительностями по соответствиям с природной степенью существования нашего человечества, проявляются в чувственном восприятии последней или же в природной степени сознания нашего человечества отнюдь не хаотично, а определенного рода продолженными сериями, в которых как бы сплетены воедино и последовательно все проявления небесные и адские. То есть у нас невозможно так, чтобы что-нибудь побуждение явило какую-нибудь птичку, которую можно бы рассматривать, а потом бы она исчезла. У нас из-за того, что все высшие степени наиствуют в последнюю или природную степень, как бы одновременно, все последовательности собраны в частности. То есть, как мы уже об этом говорили недавно, чтобы появилась булка хлеба, должна появиться планета, на которой она появится с почвами своими, потом должна развиваться растительность, животное, потом вырастить эти хлеба, потом кто-то должен их собрать, перемолоть, спечь и представить на стол, чтобы он мог быть съеден. Это все потому, что у нас в последней степени присутствует полнота представительности по соответствиям всех цепочек духовного порядка сознания. А в том мире они могут быть разрывными, потому что там представительствуются только внутреннее состояние сознания какого-либо определенного духа, ангела или же демона, сугубо его личное состояние сознания. Впрочем, в небесах и в адах все эти серии также существуют в определенной степени, в их собственных восприятиях, как продолженные и последовательные. Но поскольку там они представительствуют частности индивидуальных сознаний, однородных друг с другом, и составляющих какое-либо сообщество духовное, то там поэтому и нет общей видимости пространственно-временного, которая существует в природной степени восприятия, так как сюда все состояния всех сознаний проецируются как соединенное в определенного рода единство продолженной степени структуру этого общего восприятия, более или менее внутреннего. Отсюда в последней чувственной степени восприятия все эти чувственные образности и составляют как бы некую такую единую пространственно-временную подложку образностей, или же, как это называется по-научному, паттерн. И вот когда этот самый паттерн нисходит непосредственным наитием последовательности творения нисходящей, свет божественного истинного сущего, являющийся формой действия божественного доброго сущего или же божественной любви в форме божественной премудрости, который и есть так называемым светом небесным, то, моделируясь этим паттерном в степени творения восходящей, он как бы и формирует голограмму сознания нашего человечества, природного сознания нашего человечества, где каждое как бы отдельное сознание человеческое есть как бы отдельной единичной составляющей в единой мозаике зернистости этой голограммы. Это нам кажется, что мы все кардинально отделены друг от друга, каждый в своем теле, каждый в своем пространственно-временном промежутке, а на самом деле мы все лишь части одной единой мозаики, которая составляет общую картину сознания всего нашего человечества, которое перед Господом как один человек. И вот каждая такая зернышко вычленяется из этого единства Путем индивидуального присвоения Господом потока этих единичностей, посредством частности проявления любви собственного и мирского, как бы в центре всякого такого одиночного зернышка, или скорее уж некоего такого вихрика, составляющую частную цельность некоего общего вихря, как, скажем, любые видимые волновые процессы в природе в виде течений. Знаете, когда бежит такие завихрения, и в них есть более маленькие такие водоворотики. И каждый такой водоворотик составляет часть вот этого большого водоворотика. И вроде бы он видимо различается, что вот тут один, вот тут второй, вот тут третий. Но на самом деле это как бы часть единого потока, и между ними нет жестких таких границ. Они плавно перетекают друг в друга. Всякие ураганы или в более застывших и медленных формах образы вихревых галактик, наблюдаемые в телескопах. Вот это вот, что мы видим в телескопе, знаете, галактики такие, как бы разбрасывающие свои рукава, это же на самом деле вихри, вихри. Если рассматривать их там в миллиардах лет, то это вот как вот маленькие вихрики на воде, вот так же вот эти вихрики звездного вещества, из которых постоянно формируются новые звезды, существуют, выгорают, распадаются, там возникают планеты. И это кажется как бы отдельные тела. Вот одна звезда, вот другая звезда, одна планета, другая планета. А это все часть одного единого вихря. Я все время читал еще в 70-е годы статью, где исследователь так вот это и предполагал образование материальных форм именно из единых вихревых форм, так называемых материальных. Но это сразу же бросается в глаза. Именно поэтому латинское слово и говорит, что все сущее во Вселенной сотворено из божественной любви и божественной мудрости Бога-человека. Или же из того света божественной премудрости, которым задаются все формы чувственного восприятия всякого сущего, в котором внутренне пребывает жар божественной любви, как образуемое содержимое всякой такой формы. И формирование такое, паттерном из света небесного, происходит в чувственном восприятии последней или же природной степени сознания, хоть и не в степени продолженной по отношению к высшим степеням тварного сознания, но также в определенном порядке степеней или же как бы слоев более или менее внутреннего восприятия, которое представительствует по соответствиям этой последней или же природной степени чувственного восприятия сознания все раздельные высшие степени во внутренностях продолженности раздельной степени последней или же природной степени сознания как более внешней или же более внутренней. То есть то, что мы наблюдаем как последнюю или же природную степень творения, а многие воспринимают ее вообще как единственную существующую некую природную реальность, и им кажется, что ничего другого нет. Все это на самом деле возникает путем наития божественное. Это вот как, знаете, дифракция. Разные простые источники, они наидствуют на поверхность, а там свет смешивается и образуется как бы множество переплетающихся форм. Мы об этом с вами много уже разговаривали. То есть Вселенная – это голограмма влияния множества простых источников света. Знаете, вот как в театре прожектора на стену, на сцену светят там красный, зеленый, синий, желтый. А на сцене все это смешивается в такое сплетение теней, которые образуют некую такую общую сетку. Вот так вот образуется то, что мы называем материальным миром, который на самом деле не существует, а лишь есть образом чувственного восприятия в самой последней степени тварного сознания. Но пока человек воспринимает ее чисто чувственно, образностями чувственно, то она ему представляется единственной существующей реальностью, в которой он как бы живет в некоем таком материальном теле среди материальных предметов. То есть, как это было показано в вышеприведенных цитатах, образование, скажем, буханки хлеба обычным способом и ее размножение в руках у Господа, описанное в евангельском слове, составляет одно и то же чудо божественного сотворения. Механизмы совершенно одинаковы в обеих случаях. Ибо все являемое в трех царствах природы возникло благодаря наитию Божественного Сущего в нисходящей последовательности творения из духовного мира в мир природный. И поэтому рассмотренное само в себе есть подлинными чудесами, хотя не представляется таковыми вследствие привычности и повторяемости онного. То есть, когда все это проистекает в нашем восприятии в виде продолженных серий явлений, будто бы воспроизводящих друг друга в некоем таком как бы материальным образом, то все это нам представляется отнюдь не чудом, а лишь неким таким естественным природным процессом. Хотя проявление всякой отдельной детали этого процесса только кажется следствием предыдущей природной частности этого процесса, а по сути совершенно таковой не является. Ибо есть следствием сугубо духовной причины своего проявления. Поэтому, когда тот же чувственный образ материализуется без всякой связи с предыдущими как бы и природными причинностями, или же возникает как бы ниоткуда, то это представляется исключительным чудом. Хотя на самом деле онное явление представляется таковым лишь вследствие непривычности и неповторяемости онного. Хотя одно от другого, по сути, ничем не отличается. Как мы уже говорили, в свое время предполагалось, что мир образовывается из атомов, как дом из кирпичиков, он складывается, что достаточно будет исключить связи атомов между собой, и станет ясно, каким образом создается материальная реальность. Но когда физики действительно смогли заглянуть в глубину того, что они полагали веществом, это началось с начала 20 века, когда открыли радиоактивность и получили возможность хоть и косвенными методами, но наблюдать процессы, происходящие в микромире, то все оказалось совершенно таинственным и непонятным. То есть до сих пор ученые совершенно не могут связать образование макротела с микромиром. Оно не получается. Получается, что вроде бы микромир живет по своим законам, макромир по своим законам. И хотя одно живет другим, но не совсем понятно, каким образом одно образует другое. Ну и в результате дошли вот как вот этот Бем и Прибрам, физиолога, до идеи Вселенной как голограммы. То есть они поднялись практически до полного понимания того, как это все образует, только они ничего не знают о мире духовном или же о мире причин. И поэтому они все еще пытались отыскать все-таки в этом материальном паттерне какие-то основания для его собственного существования. Хотя в результате этот Бем таки и пришел к выводу, что что-то должно стоять за материальной реальностью. Вот это что-то и есть наше сознание. Поэтому он пошел, у него были такие беседы с Радхи Кришнаном. Он начал искать это в области психологии, а не физики. Ну и у меня в свое время то же самое получилось. То есть, если в конце 19 века еще можно было быть таким кандовым материалистом, считающим, что этот мир существует сам по себе, и все процессы сугубо материальны, то в наше время серьезный исследователь не может пребывать в таком убеждении, но только если он сам себя не принуждает продолжать оставаться материалистом. Такое я тоже наблюдал. И из того, что мы не видели чудес, вовсе не следует, что их не может быть. То есть теоретически, вот скажем, если я не видел, ну, я знаю, там Антарктиды, но я читал про ее описание, то хотя я не ловил своими руками пингвинов, я все же верю, что есть Антарктида и пингвины и так далее. И точно так же и с чудесами Господни. Но это, конечно, человеку материалистического восприятия очень тяжело принять. Это как бы тот барьер, который ему постоянно начинают изыскивать какие-то объяснения материальные и так далее. А это вопрос после Третьего Завета даже не веры, а осмысления механизма. Когда ты осмыслил механизм, то проблема отпадает. Другое дело, чтобы принять это осмысление, если оно тебе рассудочно было доказано, как существующую реальность, даже если у тебя нет экспериментальных подтверждений. Это не совсем научный метод, потому что для ученого требуется экспериментальное подтверждение. Но, как говорил этот, не все стоит проверять экспериментально. Как говорил этот Савченко в одном из своих романов, однажды так можно открыть и блестящий способ уничтожения Земли с великолепным экспериментальным подтверждением. То есть тут надо быть очень осторожным. Я лично не имел таких опытов такого проявления, но я слыхал об этом в достаточно близком кругу. А теперь я понимаю, что это были не просто разговоры, а что это действительно могло происходить. Ну, я не буду говорить про странные исчезновения и появления предметов, которые вроде лежал, его нет. У меня такое было, что книжка исчезла. И я по книжке перебрал весь шкаф, ее искал. А потом она появилась на том же месте. И в это поверить невозможно. Но вот опыт как бы есть реальный. Отсюда видно, что образности внешнего чувственного восприятия из высших раздельных степеней сознания не только могут транслироваться в восприятии низших раздельных степеней представительности по соответствию, но и более того, именно благодаря такой вот трансляции образности чувственного восприятия в нижних степенях сознания и возникают. Весь материальный мир возникает способом такой трансляции. Но поскольку это происходит представительности по соответствиям, то образности восприятия в нижних степенях и существуют раздельно с образностями чувственными в высших степенях сознания. Вот эти вот раздельные степени. То есть они существуют только как следствие определенных причин, а не продолженные или же линейные. Хотя они и не являются некими такими совершенно отдельными сущими предметностями, а лишь различными раздельными составляющими одной единой образности, существующей в своем единстве исключительно в восприятии Господа от вечности. То есть хлеб небесный и хлеб земной не являются двумя различными хлебами в различных реальностях. А они являются одним и тем же хлебом, только есть его материальная составляющая, есть его духовная составляющая. И когда мы, скажем, тут едим наш материальный хлеб, то в мире духовном происходит поедание духами хлеба духовного. Только хлеб духовный – это доброе, которое там представительствуется тем, что они, действуя добрым, жуют хлеб. Вот мы можем есть хлеб и не делать доброго. А в мире духовного там ты или внутренне исполнен побуждение к доброму, которое у тебя проистекает в дела, и поэтому у тебя появляются хлеба, и ты их ешь. Или никаких хлебов у тебя не появляется вообще. Как бы, и ты не можешь там ни украсть, ни присвоить, ни выпросить, что возможно. Там люди ходят, побираются нищие. И поэтому такая фраза есть, что бесполезных в том мире не кормят. И поэтому адские жители вынуждены делать какие-то самые низшие добрые служения, грубые. Почему? Иначе они просто будут постоянно голодать. И при этом человек от голода умирает, тут завершается, а там как бы вечный голод. То есть это вечное страдание. Вот чем отличие от тех же страданий в мире природном, что тут они прекращаются рано или поздно со смертью предмета этих страданий, то есть тела, а там они, тело не прекращается. И там они могут быть ужасными, длящимися бесконечно. И вот в этом восприятии единства, которое существует в восприятии Господа от вечности. Только Господь видит одновременно, так сказать, все степени одного чувственного образа. И его степень природную, и его степень духовную, и его степень небесную, и его степень божественную. Так вот, в этом восприятии всякая такая образность является лишь представительностью в тварном его восприятии, то есть как бы в отделенном от него самого какой-либо частности его же самого от вечности, его же собственного божественного человеческого от вечности. То есть в его собственной нераздельности восприятия. Потому что все, что мы видим как некие материальные предметы, они на самом деле являются чувственными образностями определенных служений, которые все восходят к человеческому сущему Господа от вечности. То есть проявлениями определенных его человеческих принадлежностей. Что это так, то ясно из соответствия всего во Вселенной со всем у человека. Все и каждое, существующее в сотворенной Вселенной, имеет такое соответствие со всем и каждым у человека. Что можно сказать, что человек также есть в некотором роде Вселенная. Все побуждения воли и оттоле все мышления его имеют соответствие со всеми произведениями царства животного. Его воля и оттоле его разум соответствуют всем произведениям царства растительного. А последнее начало его жизни соответствует всем произведениям царства минерального. Что это так? Что такое соответствие существует, это не видно ни для кого в мире природном. Но для каждого, вникающего в этот предмет, это видно в мире духовном. В этом мире есть все то же, что есть в мире природном в трех его царствах. И все оное составляет соответствие побуждений и помышлений. Побуждений, происходящих из воли, и помышлений, происходящих из разума. А также и последних начал жизни у тех, которые там находятся. Различие только в том, что все это, хотя и представляется вокруг них в том же виде, как и сотворенная Вселенная природная, но только в меньшем против нее виде. Почему? Потому что оно представляет не совокупность всех сознаний творения, а совокупность какой-либо группы сознаний, вот духовного сообщества. Поэтому там она гораздо в уменьшенном и лишенном многих составляющих здесь чувственных видимостей виде. Для ангелов из этого ясно, что сотворенная Вселенная есть прообразовательный образ Бога-человека, и что любовь и мудрость его есть то, что представляется в образах во Вселенной. Однако же так, что сотворенная Вселенная сама по себе не есть Бог-человек, а только существует от Него. Ибо ничто в сотворенной Вселенной не есть субстанция и форма сама в себе, или же сама жизнь и сама любовь и мудрость. И даже человек не есть человек сам по себе, но все это для кого? Лишь от Бога, который есть самый человек, самая мудрость и любовь и самая форма и субстанция, которое, как сущее само в себе, суть несотворенная и бесконечная, или же, что имеет бытность от этого несотворенного и бесконечного, есть сотворенное и конечное, ибо не содержит в себе ничего такого, что есть сущее само по себе. И поэтому все такое представляет лишь образ того, от кого оно имеет бытие свое и существование. То есть, образно говоря, материальная Вселенная не является чем-то самосущным предметно, вот как говорят, мать природа, да, некая отдельная реальность от Бога. Нет никакой отдельной от Бога реальности. Это чувственное проявление божественного восприятия в самом себе, как бы отделенном им самим от самого себя. И возникает видимость чего-то существующего вне него и существующего как некое реальность, которая присваивается сознанием в этой реальности, и они себя воспринимают некими самостоятельными личностями в этой реальности. Хотя на самом деле все это лишь так называемые реальные видимости. Реальное по той реальностности, которую Господне восприятие приписывает им и присваивает этим тварным сознаниям, чтобы они чувствовали себя живущими и существующими самими от себя в некой как бы реально существующей природной Вселенной. И поскольку органические формы сознания к каждой раздельной степени состоят исключительно из субстанциональных форм, свойственных именно вот этой вот конкретной степени сознания, то поэтому-то сознание небесное и может существовать лишь в небесной степени сущего. Духовное сознание в духовной и природное в природной степени сущего. И никак иначе. Другое дело, что все это отнюдь не разное сознание, а лишь раздельные степени одного и того же тварного сознания. Но актуальное личностное восприятие всякого отдельного тварного человеческого сознания не может находиться во всех этих степенях одновременно. Это как многоэтажный дом, в котором его владелец может быть на одном из этажей, но при этом он будет отсутствовать на всех остальных этажах. И поднимаясь на этаж выше, он с неизбежностью покидает этаж ниже. Он может посещать другие этажи, но постоянно, длительно обитать в данный отрезок своего существования он может лишь на одном из них, предельно им сейчас обжитом. Вообще говоря, это Господне восприятие присутствует на каждом из этих раздельных степеней сознания, присутствует в человеческом восприятии. Но Господь, присутствуя одновременно во всех степенях тварного сознания, присутствует их, присоединяет их, то есть к сознанию тварному в восходящей последовательности постепенно. Сначала он присоединяет все состояния первой степени или же так называемой природной степени сознания. Когда на этот штырь нанизаны все нужные эти вот, он переходит, он не то что переходит, а он начинает присоединять из второго состояния сознания. Почему? Потому что в нисходящей последовательности он присутствует на всех состояниях. А в восходящей последовательности присвоение совершается таким образом, что человеку представляется, что он рождается в мире, живет там, умирает, переходит в мир духовный, развивается там, тоже поднимается по каким-то степеням. И это делается для того, чтобы человек воспринимал себя как существо развивающееся. Потому что, как это было сказано выше, нет человека. Господь – единственный подлинный человек, присутствующий на всех уровнях сознания. Но в восходящей последовательности он присутствует сам по себе. И он может присутствовать на каждой степени по отдельности и на всех совместно. И поэтому для него все творение предстоит как единый небесный человек. А вот когда он начинает присваивать формы сознания в последовательности восходящей, причем восходящая и нисходящая последовательность – это не какие-то разные последовательности, а это одна и та же последовательность. Только в нисходящей последовательности Господь образует все ее составляющие, а в восходящей Он их последовательно по кусочкам как бы присваивает. И вот этого и возникает видимость некоего человеческого существования, которое сначала живет в одной степени сознания, то есть имеет только одну степень сознания природную. Потом, когда закрывается природное, открывается другая степень сознания или духовная. Но это все видимости. Потому что в нисходящей степени все степени сознания представляют собой одного единого человека. Божественного человека, который живет в каждом из нас. Это тот Господь, который обитает в нас одновременно на всех степенях сознания. А вот в восходящей степени это воспринимается вот такими кусочками постепенного развития, возвышения, преобразования. Потому что, как мы не раз уже говорили, человек не живет сам по себе. Это Господь в нем живет и последовательно свою жизнь, восходящее последовательность творения, ему присваивает. Внутренним восприятием своим человек природный может временами возвышаться до того сообщества, степень существования которого волительная у него потенциально уже открыта в мире. Вспомните, человек приходит после смерти в ту степень сознания, которую он потенциально открыл себе в мире. Но актуально оно у него открывается только после смерти. Это то же самое, что мы только что говорили, что значит она открыта потенциально. Она открыта Господом в последовательности нисходящей, в соответствии с координированностью его последней степенью сознания. У одного она открыта, и вот вспомните семь степеней бытия. В человеке присутствуют все степени бытия одновременно. Но одни из них его присвоены личностно, а другие ему не присвоены. Они как бы протезы, которые заполняют внутренние степени его сознания, без которых он не мог бы существовать. Наполняют последовательность нисходящей. А вот восходящий, он может лишь потенциально открыть степень свою, то есть внутренне находиться в каком-либо сообществе духовном, но и даже туда возвышаться временами. Но для такого возвышения ему нужно почти полностью выйти сосредоточением своего восприятия всего чувственного сущего в себе из органических форм своего сознания природного. Как это было описано в латинском слове, человек, покуда живет здесь, не появляется в духовном сообществе своем, которому он внутренней любовью своей принадлежит. Потому что он мыслит природно. Но те, что могут отрешаться мысленно от всего чувственного, природного и телесного и быть в духе, изредка появляются в своем духовном сообществе и тотчас узнаются тамошними духами потому, что они ходят там молча и в глубоком раздумье, будто никого не видя и не замечая. А как только один из духов заговорит с ними, они тут же исчезают. Именно в такого вот рода возвышении сознания Сведенборг и оказывался среди ангелов неба духовного. Я часто, как он пишет, я часто был посылаем меж ангелами духовными, и тогда я разговаривал с ними совершенно духовным образом. Но затем, после того, когда я возвращался в природное состояние своего сознания, которое свойственно всякому человеку этого мира, пробуя восстановить в своей памяти то, что я говорил там, в состоянии сознания духовным, и пытался затем извлечь из этой прежней памяти тех состояний сознания и описать сказанное там, тогда я совершенно не мог этого сделать. Здесь видно, что в отличие от любого иного человека, Сведенборг мог не только появляться в том небесном сообществе, которое соответствовало потенциально раскрытому в нем волительному сущему, но и сознательно пребывать там любое продолжительное промежуток времени, представительствующий, конечно, но он там не исчезал сразу. Сколько угодно общаясь с тамошними обитателями, а отнюдь не исчезая оттуда немедленно, как только один из духов заговорит с ним. Вот в этом его отличие от любого другого человека. Впрочем, учитывая, что всякий нынешний человек пребывает внутренне именно среди духов какого-либо адского сообщества, ибо духи, сообщающиеся с адом, присоединяются к человеку по той причине, что человек рождается во зле всякого рода, и что первоначальная жизнь его преисполнена зла, и поэтому его собственная жизнь поддерживается в нем исключительно злыми духами, то есть он внутренне находится соединен с каким-то адским сообществом, то для него является очень большой удачей то, что даже если какими-либо отрешениями от тела, отрешающими от тела практиками, он и проваливается в связанное с ним адское сообщество внутренне в своем сознании, то там он не может задержаться для хоть какого-либо общения. Ибо, если бы он с ними пообщался бы, хоть в сколь-нибудь продолжительный период, тогда духи узнали бы, что они находятся в человеке. А когда они не говорят с ним, то они этого не знают. Злые же духи таковы, что питают к человеку смертельную ненависть. И ничего большего не желают, как лишь погубить его с телом и с душой. Что и удается им над теми, которые до того увлекаются фантазиями, что лишают себя удовольствий, свойственных природному человеку. Ибо духи большей частью не знают, что кроме того мира, в котором они живут, есть еще и другой, и, следовательно, что есть еще и люди где-нибудь. Вот почему человеку запрещено разговаривать с ними. В противном случае они бы это узнали. Во время самого такого общения духи могут как угодно влиять на сознание появившегося там. То есть, если человек всего лишь имеет свою жизнь от адских духов собственную, то пообщавшись с ним в глубине своего сознания, он бы переродился полностью в адского духа. Что и случается, кстати, у определенного круга людей, занимающихся эзотерическими практиками. Когда они начинают заниматься этими практиками, они постепенно одемоняются, потому что, общаясь с этими духами, они постепенно превращаются из живущего их наитием в такого же самого адского духа. Но поскольку, возвращаясь из такого общения, человек хоть их сохраняет в себе последствия такого общения, тем не менее, не может он заиметь у себя в памяти природной ничего, кроме самой смутной тени воспоминания об ином общении, которую совершенно невозможно выразить понятиями языком природными, то Сведенборга для описательности подобного рода общений был дарован и совершенно иной способ сообщения с духами и ангелами. Мне было позволено иногда, соответственно, пребывать меж ангелами среднего и высшего неба, а также слышать их общающимися друг с другом, в продолжении чего я пребывал тогда во внутреннем природном состоянии своего сознания, отделенном от предметности восприятия мирских и телесных, а именно при первом пробуждении ото сна. И тогда я постигал нечто непроизносимое и невыразимое, и иногда я был погружаем в постижение и в разумение того, о чем они или же ангелы тогда общались друг с другом. То есть в этом общении Сведенборг не отрешался полностью от всего чувственного и телесного, но пребывал тогда во внутреннем природном состоянии своего сознания. Внутреннее природное – это, собственно, самая высшая степень природного сознания или же степень его рассудочная, которая у Сведенборга была образована, как и у всякого иного человека гения духовного, методом исключительно аналитического формирования, но затем было просветлено Господом до состояния природно-божественного сущего, того самое, которое было образовано в его прославлении, в сознании Иисуса Христа, или же в божественном человеческом природном сущем. В такого рода общении Сведенборг мог пребывать меж ангелами среднего и даже высшего неба, ибо тогда он не входил непосредственно во внутреннее состояние сознания и в его органические формы духовной степени, а лишь был окружен наитием ангелов в природные органические формы своего рассудочного сознания, которое является самой внутренней степенью сознания природного, то есть органическими формами, самыми внутренними сознания природного. Каковое наитие и было тем их присутствием, в котором не он входил в органические формы, аналогичные их сознанию, а они в его природные формы сознания. Это можно назвать, разумеется, лишь опосредованным общением. Но лишь такое общение и могло приводить к разговорам, полностью оставляющим след в природной памяти у Сведенборга, и каковое затем и могло быть выражено в его природных писаниях. Этого рода общение используется, однако же, не речь ангелов небесная и духовная, а речь природная самого же человека, лишь модулируемая ангелами в представительностях по соответствиям. И именно такого рода общение и описываемо в латинском слове следующим образом. Когда ангелы обращаются к человеку, они убеждены, что речь этого человека есть их собственная, и что другой у них тогда и нет. Это происходит от того, что они тогда знают и употребляют речь человека, а не свою, о которой не помнят. Но как только они отходят от человека, они возвращаются к своей духовной речи и ничего не знают о человеческой. То же самое было и со мной, когда я находился в обществе ангелов в одинаковых с ними состояниях. Я также говорил с ними их речью и ничего не знал о своей, о которой даже и не помнил. Но как только я переставал быть их в обществе, я возвращался к своей речи. Ни одному ангелу и ни одному духу не позволяется говорить с человеком по своей памяти, но только по памяти самого человека. То есть, когда Сведенборг был с ангелами духовными в их сообществе, он говорил из памяти своей внутренней духовной. Но ангелы говорили с ним из памяти самого же Сведенборга, когда говорили его речью природной, тем, что осталось потом в латинском слове. То есть, в этого рода общении ангелы разговаривали со Сведенборгом по памяти природной самого же Сведенборга, пересказывая в рамках всего составляющего принадлежности этой его памяти все те премудрости предметностей духовных и божественных, которые он постигал, общаясь в высших постижениях своего сознания, с ними на их языке в их собственных состояниях сознания, в том числе и все обстоятельства его путешествия в мирах горних. каковым образом и появлялись все эти достопамятности, которые содержатся в его природных писаниях, или же в буквальном смысле латинского слова. Вот это есть буквальный смысл латинского слова. Отсюда же все эти описания его посещений других планет, посещений различных небесных сообществ. Вспомните, он говорит, что он не возвышался до небесных состояний сознания. А между тем, вот описано его восхождение на гору, где жили люди, это вот древнейшие церкви или же ангелы небесные. Все это представительство по соответствию описания его внутренних духовных путешествий, пересказываемые ему ангелами, его собственной памяти природной, средствами, доступными для восприятия этой памяти природной и занесения в письменные тексты латинского слова. Так что, когда, скажем, люди с позиции Дехимили Шалир говорили, что смысл буквальный должен исчезать, когда проявляется смысл духовный, они были не совсем неправы. Они были неправы в том, что они думали, что он может исчезать в нашей природной степени сознания. Что они, пребывая в своей природной степени сознания, могут рождать то подлинное учение веры, в котором это будет исчезать смысл буквальный и будет поступать подлинный внутренний духовный смысл. А это неправда. Потому что пока человек пребывает в степени сознания природной, он может раскрывать в себе степени сознания духовные, даже небесные, как люди древнейшей церкви, только потенциально. А актуальными они становятся тогда, когда Господь переносит присвоение последовательности восходящей из природной степени сознания в духовную там, или же в небесную. А вот латинское слово могло быть сформировано только вот таким вот образом. Только таким образом могло возникнуть то божественное писание Третьего Завета, которое через представительности по соответствиям своего смысла буквального может не только выражать всю полноту прославленного божественного сущего природного рассудочного Господа Иисуса Христа, но и может формировать в сознании у человека тот рассудочный природный восприемник, который по мере его преобразования и возрождения может быть постепенно просветляем и возвышаем Господом даже в самую высшую степень просветленного рассудочного, подобно его собственному божественному рассудочному сущему, то есть природно-духовную, природно-небесную, или же, как у Своденборга, в природно-божественную, хотя я думаю, что это было возможно только для Своденборга. Но мы можем возвышаться в природно-духовной, в природно-небесной степени, но это не настоящая природа, настоящая духовная или же настоящая небесная, а это высшая степень просветленного рассудочного его органических природных формах, в которых, внутренних природных формах, в которых и пребывает небо Нового Иерусалима. Вот почему, как мы уже говорили, буквальный смысл латинского слова и может быть не только содержать, не только представительствовать, но и быть полностью согласованным со своим внутренним смыслом, потому что оба этих смысла находятся на самом деле в одной и той же степени последней или же природной творения, только в его более внешний смысл природный или в более внутренних просветленно-рассудочных степени. Вот почему они могут быть согласованы между собой. Ибо, как говорит нам латинское слово, не существует ни единого такого божественного таинства, которое не могло бы быть постигнуто в сознании и даже выражено природно, хоть при этом лишь исключительно в общем и несовершенном образом. И что те, кто сугубо природным образом, посредством своего рассудочного разумения, постигают такие духовные, небесные и даже божественные предметности из побуждения к истинному, то есть из побуждения жить полным постижением, Оные впоследствии, когда они становятся духами, бывают способны постигать и говорить об этих таинствах духовным образом. И когда они становятся ангелами, даже и небесным образом, но отнюдь не иные, или же те, кто постигают и обсуждают все такое не из побуждения к истинному, то есть рассуждают об этом сугубо теоретически, а не стремясь воплотить это в действие своей жизни. Ибо всякое божественное истинное сущее, природно постигаемое и любимое в сознании из любви к истинному, есть как бы хрустальным или же фарфоровым сосудом, затем наполняемым вином, и вином такого рода, какового качества было то истинное сущее, постигаемое до этого природно. И можно сказать, той степени утонченности вкуса, какового качества было побуждение, из которого онное истинное сущее было постигаемо. Аминь. На этом наше сегодняшнее занятие заканчивается. Ну и, может быть, у кого-то по занятию теперь будут вопросы. Может быть, у кого-то будут вопросы из присутствующих по интернету.
Меня слышно?
Да, да. Я сейчас сделаю чуть громче. Да.
В духовном мире там же как бы, вот, например, хлеб. Какую форму там, какую структуру имеет хлеб? И как происходит? Ну, я понимаю, что там хлеб чистый, что не остается при переваривании. Но вот именно каким образом происходит прием пищи в духовном мире? Кроме как бы духовной пищи.
Но разница между природным хлебом и духовным в том, что духовный хлеб, он имеет там такую же органическую структуру муки, как и природный хлеб. То есть та же там клейковина, тот же все. Но там вот в природном хлебе есть вещества полезные для тела, а есть вещества бесполезные, может быть даже вредные. И когда он поступает в желудок, то в желудке происходит его расщепление. Потом он поступает в кишечник, все полезные вещества всасываются, а бесполезные выводятся в качестве экскрементов из организма. А поскольку духовный хлеб, он идеальный в этом смысле хлеб, то есть там абсолютно все усваиваемые органические формы, когда ангел, а он его там ест, вот ангел же пребывает в теле таком же, как человек. То есть у него тело духовное, совершенное, то есть совершенно органические формы. И нет никакой разницы. Только у человека они смешанные, а у ангела они чистейшие. И вот ангел, когда ест этот чистый хлеб, он, поступая к нему в желудок, там расщепляется исключительно на полезные усвояемые вещества, и сразу же, поступая в его кишечник, тут же всасывается, и не остается ничего такого, чтобы выходило в виде экскрементов. То есть разница между небесным хлебом и духовным в том, что он насыщает абсолютно, и после него не остается никаких бесполезных или вредных остаточностей для выведения из органических форм организма. И то же самое касается и всех других предметностей, находящихся на небесах и в аду. А вот адский хлеб там наоборот, он в основном состоит из пыли и грязи. И там совсем чуть-чуть полезного, и поэтому адский дух его должен грызть, жрать много, а толку от него мало. И он постоянно голодный ходит, чахоточный, с усохшим телом, потому что это слабо ему соответствует.
Ну, то есть вот в буддизме там есть такие духи, преты, знаете, наверное, которые вечно голодные, там, то есть они... Ну, как бы по изображениям там распухшие животы, угу. Там, и то есть они вообще ничего не едят, вот едят этот вот неудобный переваривание пищи, там, то есть как бы.
Да, 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 вот это именно эти гаки, голодные духи. Это те духи, которые еще не попали в ад, потому что в аду их заставляют работать регулярно. Для духа злого на самом деле попасть в ад – это благо, потому что он сам себя принуждать работать не может, а в аду его постоянно насильно принуждают, но из-за этого он становится здоровее, потому что так он только страдает, воет, бегает, не знает, что делать, Он не может себя организовать и принудить делать что-то полезное, потому что он привык жить, ну, бесполезно. А в аду их строят всех, ну вот как в зоне, да. Вот наша зона — это как бы представительство адов. Только, скажем, у нас вор может украсть и как-то прокормиться, а там он, оставаясь вором, уже красть не может. Прокормиться не может, поэтому очень страдает, поэтому попадает в зону, и там лагерный режим, и на этом режиме его поддерживают в более или менее хороших состояниях.
Еще один вопрос. Вот, в духовном мире он один язык, как бы для всех, небес, там ада, а слово, как бы вот где-то прозвучало, что там есть и слово первое, второе, третье, то есть на греческом языке, иудейском, еврейском и финском, то есть как бы там три языка, вот, на трех языках написано слово, или...
Нет, это природное слово на трех языках. А там слово имеет единый язык. Но дело в том, что слово — это представление в сознании у духов. То есть поэтому природный смысл для них остается одним и тот же. Он по соответствиям приходит к ним. Но степень представления, ангелы духовные понимают его духовно, ангелы небесные понимают его небесно, на своем небесном языке. И они между собой различаются. Вот, например, для ангелов небесных язык адских духов, они его понимают, но они его не воспринимают. Это вот когда, скажем, когда человек какую-нибудь гнусь слышит, ну, порядочный, и он понимает вот эту гнусь, что несут, но он как бы отстраняется от нее, он не хочет ее входить в частности воспринимать, он как бы ставит блок. И вот точно так же этот ангельский язык, он как бы, это как бы диалект есть. Диалект духовный, есть диалект небесный, есть диалект адский. Ну, вот это можно ставить как славянские языки. А славянин, если один, если захочет, он другого все-таки поймет. Во всяком случае, гораздо лучше, чем если с ним китаец будет пытаться разговаривать. Но просто кого-то он поймет лучше, кого-то он поймет хуже. И чем больше он знает диалектов, тем лучше он поймет другой диалект. Вот так же и с языками духовными. Как бы язык один, а диалекты разные, но, в общем, все в состоянии более-менее понимать друг друга.
Спасибо.
Ну что, еще какие-то вопросы будут? Хорошо, тогда давайте помолимся и будем завершать на этом наше сегодняшнее занятие. А я еще хотел сказать, что сегодня у меня лично большое событие. Оно не сегодня, оно наступит 2 мая. 2 мая исполняется ровно 30 лет с того момента, как я был крещен в Новую Господнюю Церковь в Соединенных Штатах. Вот 30 лет тому назад, в 1993 году, я приехал в Соединенные Штаты. И они решили, что они меня крестят там. Ну, я хотел креститься. А я там был такой серб-священник. Они договорились с ним, что я там переведу на русский язык. Но я не знал английского, мне давали смысл. А я писал текст вот этого крещения, которым, ну, мы пользуемся до сих пор. И он провел крещение на русском языке, но он серб, он понимал русский. И я, для меня, как вы понимаете, это было колоссальное событие, потому что это как бы мое второе рождение духовное. Ну и можно сказать, что вся наша церковь начинается с этого момента, потому что до этого это было так, просто такая как бы активность вокруг текстов Своденборга, хотя у нас вроде бы за год до этого была зарегистрирована община. Вот в 1992, в прошлом году, весной, было 30 лет регистрации нашей общины. Но, как вы понимаете, было, я даже и забыл про это со всеми этими событиями, с этой войной. Вот только сейчас вспомнил, что в прошлом же году у нас было 30 лет регистрации нашей общины. Но регистрация общины — это было событие такое, как бы формальное. А вот с момента крещения, когда договорились, что я буду учиться в Штатах на священника, что я тут начну новую церковь, в общем-то можно сказать, что вот с этого момента начала развиваться подлинно церковная, новоцерковная деятельность. Тут у нас, через меня Господом. И поэтому я считаю, что это не только мое личное, ну, духовное рождение, что это в определенном смысле и как бы точка, ну, вот это вот зернышко, начало развития подлинной новой Господней Церкви у нас тут на славянских землях. Поэтому, ну, я поздравляю всех вас с этим не моим личным, а, в общем-то, началом, то есть 30-летием начала развития новой церкви у нас тут на наших землях, которые Господь совершил через приведение меня в Штатах, крещение там, обучение, священники и так далее. Ну, да пребудет на всем этом благодать Господа нашего. До свидания. Всем, которые присутствуют. Я еще раз извиняюсь, что я не послал заранее предупреждение, но я еще вчера вечером не был уверен, что сегодня что-то состоится. Потому что я себя не очень хорошо чувствовал. Но вот Господь дал, все-таки я это смог сделать. Ну, слава Господу нашему. До свидания. А, да. Давайте помолимся. Что-то у меня... Даже вот забыл этот войско Господа. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Всем до свидания. Дай Бог, увидимся в следующее воскресенье.